студии Олег Обухов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать актуальные темы дня на радио «Спутник». Первая фаза операции на севере Ирака завершена. Далее Анкара намерена нейтрализовывать террористов, угрозу из северного Ирака. Так министр национальной обороны Турции Хулуси Акар охарактеризовал ситуацию в противостоянии с курдами в соседнем государстве. На днях турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, проводя военную операцию в Ираке, не претендует на новые территории. В операции задействованы, напомню, спецназ и военно-воздушные силы. Авиация наносит удары по многим пещерам, убежищам, укрытиям и так называемым штабам, уточнили в турецком военном ведомстве Турции. Пока ждем соединения с экспертом. Тут стоит вот какие моменты уточнить. Дело в том, что сейчас Анкара каким-то таким вот образом почему-то вдруг решила, что сейчас для нее это самый такой вот удачный момент заняться своими, собственно, решением своих проблем. И вот есть у нас возможность теперь пообщаться с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Ружиным. Борис Александрович, здравствуйте.
Приветствую, да.
Просьба к вам у меня такая. Поясните, пожалуйста, зачем Анкара именно сейчас затеяла эту операцию на севере Ирака? Это что, самый удачный момент выбран? Или здесь преследуются какие-то такие другие цели?
Ну, опять же, конечно, Турция уже далеко не первую операцию против курдов, это часть системной политики, то есть уже проводилась целая серия операций в Сирии, целая серия операций в Ираке, то есть Сирия – это районы, ну, вот Рожава, Африн и север Алеппо, в Ираке – это Кандиль и Синджар. Соответственно, это продолжение политики, кто проводится там через курдов, и ясно дает понять на военно-политическом уровне, что эта политика будет продолжаться. Текущая международная военно-политическая обстановка благоприятствовать этому, потому что внимание приковано к Украине, и, соответственно, меньше политических издержек при проведении очередной операции против курдов, тем более она планировалась, то есть немножко в 2021 году говорилось, что Турция планирует провести более масштабную военную операцию в Ираке с целью ослабить инфраструктуру Курдской рабочей партии. И, соответственно, вот сейчас обстановка сложилась. Эрдогану выгодно провести успешную операцию с точки зрения укрепления своих внутренних позиций, связанных в основном с проблемами в экономике, ну и перед выборами, которые скоро в Турции состоятся, нужны, конечно, внешнеполитические победы, ну а курдский фактор, он всегда остается важным элементом влияния на внутреннюю политику Турции. Поэтому как внутренние, так и внешние обстоятельства благоприятствуют проведению вот этой операции.
Борис Александрович, а вот у обывателей иногда такая точка зрения возникает. Мол, Анкара сейчас делает, объявила об этой операции для того, чтобы, может быть, Эрдоган так внимание на себя перетягивает, чтобы отвлечь Запад от России. Насколько возможна такая точка зрения на существование?
Если бы это была единичная операция, можно было говорить, что вот Эрдоган как-то пытается манипулировать этой ситуацией, но опять же, мы, если посмотреть в перспективе смотреть на все многочисленные турецкие операции, то есть они проводились так или иначе в разных обстоятельствах, и говорить о том, что это полностью связано с желанием отвлечь, они их бросать не хотят. Соответственно, в какой-то степени удар по курдам косвенно бьет и по США, которые имеют проблемы с поддержанием своего присутствия на Ближнем Востоке, и курдов рассматривают как свой основной актив. Турция в 2014 года неоднократно атаковала этот актив, и я сказал, что намерена позвать этого делать раньше, а США боятся вводить полноценные санкции против Турции, потому что подтолкнет Турцию к дальнейшему сближению с Россией, Ираном и Китаем. Пользуясь вот этим своим выгодным геополитическим положением, Турция манипулирует этим местным конфликтом и использует другие для своих операций. То есть можем быть уверены, что пока будет продолжаться кампания на Украине, Турция постарается выжать из этого максимум в Ираке и Сирии. То есть покуда Россия занята в основном Украиной, США также занята Украиной, для Турции открываются различные возможности по усилению своего влияния в регионе.
Угу. Вот смотрите, Борис Александрович, у России спецоперация на Украине, сейчас у Турции спецоперация на севере Ирака, а где же западные санкции против Анкары, которая так некорректно, скажем так, ведет себя на севере Ирака?
Опять же, мы это степень деградации современных международных отношений, то есть тогда нет каких-то единых общих правил, то есть какие-то санкции, то есть сугубо произвольно, в интересах отдельных стран. То есть единые правила на всех, их за это не существует. То есть если сейчас США невыгодно вводить санкции, скажем, в Турции или против Саудовской Аравии за войну в Йемене, они их, конечно, вводить не будут. Если невыгодно вводить санкции там, против России или Беларуси, они их вводят и подталкивают к этому своих сателлитов. И это приведет, естественно, к тому, что международное право, в прежнем его понимании, распадается, формируются новые военно-политические блоки, и в рамках их борьбы будет создаваться новое мироустройство. Турция это совсем давно поняла, эту реальность, поэтому если, исходя из своих корыстных интересов, не принялось взаимодействие как с американским блоком, так и с российским. Считаю, что из-за этого сотрудничества она сможет выиграть больше, чем если бы она привыкала, скажем, традиционно к США. То есть Турция видит, что это старый миропорядок уходит, и поэтому она пытается на этапе трансформации миропорядка выиграть как можно больше территориально, экономически и военно-технически.
Может быть, поэтому Запад молчит, потому что Турция страна, член НАТО?
В том числе, потому что, опять же, есть опасения, что дальнейшее давление на Турцию может вынуть Турцию из НАТО и подтолкнуть ее в объятия других военно-политических блоков. Поэтому мы видим острую критику Турции в прессе, но когда дело доходит до серьезных санкций, США начинают сдавать назад. По большому счету, самые серьезные санкции в Турции вводились при Трампе во время, после того, как был арестован пастор Бранс, за которого Трамп требовал вернуть, против Турции были введены наиболее серьезные экономические санкции, что вынудило Анкару пойти на уступки. То есть, конечно, освободить, хотя Бранса обвиняли в частности попытки государственного перевоенного переворота 2016 года, где также прощали уши ЦРУ, соответственно, его рассматривали как элемент скрытого заговора иностранного влияния. Тем не менее, под давлением экономических санкций Трампа Эрдоган был вынужден пойти на уступки, и также это показало, что при желании США, конечно, могут давить на Турцию, но это привело к тому, что Турция стала лишь сильнее атаковать курдов в Сирии. То есть администрация Байдена, она стремится проводить более прагматичный подход, с одной стороны, критика Эрдогана как диктатора и автократа, она не прекращается в американских СМИ, но звучат именно нотки такого прагматизма, что, конечно, Эрдоган не лучший лидер, но с ним можно взаимодействовать как с членом НАТО и как человеком, который может при желании давить в том числе и на Россию. То есть они именно инструментально относятся к режиму Эрдогана, что не отменяет наличие желания сменить Эрдогана на более покладистую фигуру. То есть тоже это понимает, поэтому он не обрывает контакты с Россией, с Китаем, хотя США было бы выгодно, если бы Турция полностью закрыла эту страницу своих международных отношений.
Борис Александрович, собственно, Ирак-то как может на это все реагировать? И есть ли реакция со стороны Ирака на действия Турции?
Публично Ирак, как обычно, все это осудил, но, как и в случае предыдущих операций на территории Ирака, вряд ли можно назвать каких-то серьезных действий от иракской армии, которая, банально просто слаба, то есть она поражена внутренними противоречиями, связанными с конфликтом вокруг Ирака, шиитских военных формирований, включенных в Министерство обороны, то есть борьбу с ИГИЛ, борьбу с курдским сепаратизмом внутри самого Ирака, ну и в общем внутренней нестабильностью. Конечно, воевать в таких условиях с Турцией Ирак себе позволить просто не может, тем более, несмотря на социальные протесты, Турция проводит активную политику мягкой силы, то есть она налаживает контакты с барзанистами в иракском Курдистане, она налаживает контакты с частью багдадской политической элиты, в том числе там со спикером парламента, который, ну, скажем так, неоднократно посещал Турцию и хорошо всегда отзывался о иранском сотрудничестве. То есть Турция, она, ну, что же, Турция, харизминова, ну, а Путин занимается не только своими операциями, но и дипломатическими, внутри самого Ирака, что гарантирует и Турции не вмешательство многочисленной, но слабой иракской армии.
А сейчас вообще, в принципе, кто-то готов вступиться за Ирак? Ведь, по сути, идут боевые действия на его территории.
Они же обычно трактуются как боевые действия турок против Курдской рабочей партии. Ну, то есть понятно, что Турция считает их террористами, остальные страны как бы не признают, ну, большинство стран не признают Курдскую рабочую партию террористической организации. Соответственно, конфликт все-таки подыдет. Конфликт, мы воюем с террористами на территории Ирака. При этом, скажем, часть курдов, других арабских курдов, из, ну, связанных с кланами в Сулеймани, в Эрбиле, они как бы не сильно готовы вступать за своих собратьев из РПК, потому что, ну, скажем так, они расправятся с конкурентами в борьбе за влияние на курдское население, плюс РПК пытались влезть в нефтяные схемы, связанные с нефтью Киркука, то есть, конечно, ну, там еще в российской выходе право противоречия и самих курдов, которые мешают их сплочению против, скажем, турецкой угрозы. Поэтому даже если сами курды не могут сплотиться, то, ну, трудно ждать какой-то следующей коалиции в поддержку РПК в иракских горах. Ну что, смотрят на это как очередную турецкую операцию, которая пройдет, они там поубивают там несколько сотен курдов, и выйдут, ну, скажем, решают там свои текущие задачи, и операцию свернут. Именно так на это смотрят.
Борис Александрович, спасибо вам большое за ваше разъяснение. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Ружин был на связи со студией.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
И мы продолжаем. Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов с нами на связи. Фархад Эльшанаглы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам, что Турция как-то так вот очень вовремя решила заняться курдским вопросом на севере Ирака? Наверняка же не случайно выбрано именно это время.
Ну, конечно, почему бы не воспользоваться ситуацией, если есть такая возможность. Тем более, что у Турции есть свои задачи, которые она поставила перед собой, связанные с решением курдского вопроса. Они считают, что курды являются для их страны угрозой безопасности. Они пытаются сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос как можно скорее. И тем более, что обстановка в мировой политике позволяет как раз-таки пойти на этот шаг вот именно в таком русле, в котором они, что называется, уже начали. Так что да, конечно.
Первая фаза, потом вторая, возможно, третья. Как можно понять настрой страны, собственно говоря, да, вот из заявлений? Реально Турция сейчас в состоянии решить вот этот вот вопрос, как они говорят, нейтрализовать террористов, угрозу из Северного Ирака?
Ну, если, конечно же, скажем так, курдам не будут помогать какие-либо силы, в основном это силы западные. А ведь почему Турция так рефлексирует? Потому что Турция искренне очень долгое время не понимала, почему американцы так сильно и активно вливают большие средства в курдов, которые располагаются, ну, в иракских курдов, которые являются как раз-таки самой мощной угрозой для безопасности турецкого государства. Потому что, в принципе же, ведь с
соответствии с все-таки значит, договором по Североатлантическому альянсу США и Турция являются союзниками. И тут союзник в лице Америки поддерживает курдов. И очень долгое время поддерживал вливаниями больших средств, оружием и так далее. То есть курды могли быть жизнеспособными за счет того, что американцы их поддерживали. В то же время Турция просила фактически американцев, что идти на этот шаг не стоит, потому что это чревато будет самыми лучшими последствиями для региона. Американцы этого внимания не обращали. Причем я бы хотел обратить ваше внимание, что даже нет особой разницы, кто у власти в Белом доме, будь это республиканцы или демократы. У всех стат на программу «Максимум», чтобы силы Турции были нейтрализованы, чтобы их курды уравновешивали как-то. Это, конечно, Турцию очень выводит из себя. И поэтому она начала эту спецоперацию, как они сейчас ее называют, эту операцию на севере Ирака, для того, чтобы показать в том числе американцам, что они не боятся американской поддержки в отношении курдов, и они готовы с ними расправиться в любой момент. Тем более, что в мировой политике сейчас сложилась такая установка, когда можно пойти на этот шаг. Но если, опять-таки, отвечая конкретно на ваш вопрос, американцы не будут поддерживать курдов, если в регионе Ближнего Востока курды останутся один на один с турками, то, учитывая мощь турецкой армии, я думаю, что Турции удастся все-таки решить поставленные задачи и достичь поставленных целей. Но сказать, что они будут решены легко, я, наверное, все-таки поставил бы под сомнение этот нюанс.
А при каком раскладе американцы могут начать помогать курдам?
Я думаю, что в том случае, если Турция не согласится играть по американским правилам игры, если американцы будут сейчас поддерживать курдов, они готовы поддержать, я думаю, в принципе, то я думаю, что в этом смысле, конечно же, Турция может, конечно, продолжить эту операцию против курдов в Ираке, но потом на какой-то момент остановиться. Но, опять же, курды тоже очень воинственная нация, это очень воинственная сила, и они тоже будут готовы дать серьезный ответ. Америка все-таки пока сейчас выжидает. Она вот такое сейчас состояние выжидания, а наблюдает за ситуацией, в принципе, наблюдает за тем, как будут развиваться события. Если она будет выходить из-под контроля, американского контроля, который заключается в том, чтобы и Турцию держать под контролем и курдов, то, соответственно, Америка уже будет вмешиваться и объяснять туркам, что делать не надо. Есть красные черты, которые переходить не стоит. А ведь американцев конкретно же не устраивает сегодняшняя турецкая политика, особенно внешняя, потому что она идет вразрез с понятиями американцев о представлении того, как Турция должна была бы вести себя в рамках альянса НАТО. И до тех пор, пока Турция будет вести себя так, как она себя ведет на сегодняшний день, то, соответственно, американцы будут дальше самыми разными способами поддерживать курдов. Причем эта поддержка будет выражаться, опять-таки, в самых разных ее проявлениях. Это может быть и финансовая поддержка, это может быть поддержка оружием, а посылать могут быть каких-то своих людей, инструкторов и так далее. То есть этот момент я тоже не исключаю.
Да, сложная ситуация, конечно, складывается вокруг всего этого. А вот еще такой поворот. Иракский Курдистан, хоть и небольшая область, но наиболее богатая углеводородами. Можно ли в качестве одной из причин начала этой военной операции турецкой назвать конкуренцию в регионе в области энергоносителей? Потому что сейчас мы же слышим часто, что ЕС стремится полностью отказаться от российских энергоносителей. А тут Турция может подсуетиться.
Даже если бы Турция бы подсуетилась бы, даже если бы Турция попыталась бы помочь таким образом своим европейским так называемым партнерам, то я думаю, что все равно бы это не спасло бы европейцев от так называемой энергозависимости от нашей страны. Потому что, как ни крути, вы совершенно справедливо отметили, что да, действительно, регион Иракского Курдистана, он богат энергоресурсами, здесь никаких сомнений в этом плане нет. Но даже этот регион не будет способен обеспечить Европу теми необходимыми ресурсами, в которых она нуждается. И только единственная страна в мире – это Россия, которая сможет полностью обеспечить Европу теми ресурсами, в которых она и, собственно, нуждается. Повтор за мовитон. Вот, собственно, даже Иран, они рассчитывали уже изначально, даже что Иран может помочь, потому что мы сами знаем, что Иран обладает тоже огромными запасами нефти и газа, но даже Иран не смог бы сейчас европейцам в этом плане помочь, потому что нет соответствующей технологической базы, нет соответствующих технических ресурсов, которые бы помогли бы европейцам в обеспечении нефтью и газом. И, соответственно, даже если Турция попыталась бы таким образом помочь европейцам, у нее бы все равно ничего не получилось. Потому что для того, чтобы начать такую операцию для Турции, это колоссальные затраты. Турция сегодня, в силу того, что у нее с экономикой тоже не все в порядке, мы тоже с вами прекрасно знаем, она тратит колоссальную сумму сейчас денег для того, чтобы разобраться с курдами. Сделав такую операцию, проведя вот такую вот игру, сколько денег на это будет потрачено, и что в итоге Турция получит взамен от европейцев. Я думаю, что европейцы особо помогать не будут, потому что они к Эрдогану относятся, откровенно говоря, настороженно. Поэтому я все же думаю, что да, действительно, такая версия, как вы, она которую вы сообщили, извините, она жизнеспособна в принципе, но я думаю, что все-таки она менее реалистична. Я думаю, что сейчас просто Турция пытается урвать свой кусок пирога в регионе под шумок, пока есть такая возможность. И я думаю, что они попытались бы, конечно, провернуть свою игру в Ираке и Курдистане, тем более, как мы с вами все знаем, эту игру они проводят не первый год, и даже не первое десятилетие, они пытаются что-то добиться, но у них мало что получается. И они на самом деле считают, что почему бы сейчас не воспользоваться ситуацией. Но мне кажется, что-то мне подсказывает, что они все-таки своих целей достичь все-таки не смогут, потому что поддержка со стороны Ирака и Курдистана будет поступать не сейчас, так через некоторое время точно.
Да, интересно. А вот как насчет позиции России по этой операции Турции? Что здесь можно сказать? Нейтральная? Сдержанная?
В целом, да. У нашей страны сейчас, в принципе, нейтральная, сдержанная позиция, потому что надо отдать должное нашим турецким партнерам, которые, в принципе, тоже заняли нейтральную позицию. Как мы все знаем, сейчас по ситуации с Украиной, по нашей спецоперации, когда фактически весь альянс НАТО стал против нас, Турция, одна из ведущих сил в этом регионе, все-таки выдержала нейтралитет. Да, это на самом деле дорогого стоит. Почему? Потому что сегодня нейтралитет в глазах американцев воспринимается уже априори поддержкой России. Они это видят в отношении Индии, в отношении Арабского Востока, который весь на нашей стороне полностью просто. И они все, что сейчас они пытаются сделать, пытаются давить. Они не могут договориться, они давят и угрожают. И, соответственно, сейчас Турция как бы пытается тоже сидеть на двух стульях, удержаться, не хочет ссориться ни со своими союзниками по НАТО. Это можно их понять, в принципе, в целом, да, с точки зрения альянса. Но и в то же время они не хотят с нами терять отношения, они понимают, что Россия – это та сила в регионе и вообще в мире, в принципе, в целом, с которой нужно все-таки поддерживать нормальные добрососедские отношения для того, чтобы и экономику поддерживать, и состояние в стране в целом. И, соответственно, конечно, наша страна тоже сейчас выдерживает нейтралитет, отвечает тем же. Хотя, как известно, пару дней назад Турция закрыла небо до наших самолетов для того, чтобы мы летели в Сирию.
Чувствительный момент, конечно, был для нас. Да.
Момент, конечно, чувствительный, но у нас в стране, как я себе это представляю, не настолько серьезно могут рефлексировать, как могли бы турки рефлексировать, точно так же, если было бы наоборот. Да, мы более такой стержень, он у нас выработан, да, и как бы, слава богу, есть другие альтернативные маршруты, и нам не помешают достигать наших целей в Сирии, что называется. Вот. Но, в принципе, наша позиция, она такая достаточно политически такая мудрая, взвешенная, очень прагматичная, нацелена на то, чтобы, в принципе, в регионе Ближнего Востока был мир, потому что в этом заинтересована, прежде всего, именно Россия.
Фархад Эльшанаглы, вот знаете, еще такой вопрос есть. Если бы Россия начала поставки своих беспилотников в Ирак, ну это так, гипотетически, чтобы контролировать действия Турции, мог Ирак, чтобы Анкара, не дай бог, не начала завоевывать новые территории, тоже гипотетически. Как бы тогда повели себя турецкие политики, да и западные тоже в том числе, ведь было же дозволено Турции поставлять Байрактары Украине?
Я с вами совершенно согласен, и с точки зрения того, как вы провели аналогию, она совершенно правильная, потому что я ничего не вижу в этом зазорного. Ведь наши турецкие партнеры откровенно нам говорят о том, что это бизнес, и эти байрактары, попав на территорию Украины, не перестают становиться турецкими, не становятся украинскими. Но так наши беспилотники, попав на территорию Ирака, тоже перестают быть российскими, если он с иракскими, если станут наши беспилотники. Поэтому, в принципе, с точки зрения вот этих нюансов, я не вижу ничего такого зазорного, плохого и негативного. Потому что, собственно, есть определенные правила игры, есть правила бизнеса, и их никто не отменял. Собственно, я думаю, что некоторые турецкие политики, конечно, были бы, откровенно говоря, недовольны. Uh-huh. Если это у нас информация, Турции тоже бы писали бы о своих недовольствах в отношении нашей страны, что это недопустимо, почему Москва поставляет нашим там злейшим врагам свои беспилотники. Но давайте говорить откровенно, вы совершенно точно сказали, почему, значит, если турецкие, значит, компании частные, как они говорят, отправляют беспилотники на территорию Украины, в регион конфликтный, где сейчас проходит, значит, спецоперация наша. А почему можно им, почему нам нельзя, чем мы хуже? То есть здесь, на самом деле, все очень просто. Надо отвечать теми же методами и средствами, если в этом есть необходимость.
Понятно, понятно. Фархад Эльшанаглы, спасибо вам большое за уточнение и разъяснение. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов был на связи со студией «Радио Спутник».